Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать первое послание к Тимофею. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
В другой части послания, обращаясь к Тимофею, Павел писал: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Очень часто, когда верующие возлагали на какого-то человека руки и молились за него, Бог давал кому-нибудь пророческое слово, в котором он показывал этому человеку направление его служения. Конечно же, это не было какой-то особой практикой, которая существовала только в те времена, когда писался Новый Завет. Когда много лет назад на меня возлагали руки и молились, Бог тоже дал пророчество относительно моего служения. Так что это происходит и в наши дни. Я помню, как однажды я был на грани разочарования, потому что к тому моменту я занимался служением уже 17 лет, а результатов практически не было. Я был настолько разочарован, что даже начал подумывать о том, чтобы бросить служение. И вот однажды мы собрались с друзьями и решили молиться и ждать ответов от Господа. Мы поставили посреди комнаты стул, по очереди садились на него, а остальные возлагали на него руки и молились за этого человека. Когда дошла очередь до меня, я сел на этот стул, за меня начали молиться, и кому-то из нас Бог дал тогда пророческое слово. Бог говорил мне о том служении, которое Он даст мне, о том, как будет благословлена эта церковь и как она будет расти. Тогда это показалось мне чем-то совершенно нереальным. Тогда же Господь сказал, что даст мне новое имя, которое будет означать «пастырь», потому что Он хочет сделать меня пастырем многих стад. Перед тем, как я стал пастором в часовне на Голгофе, мне рассказывали, что, когда меня только-только пригласили приехать и взять на себя пасторское служение, несколько человек из этой церкви молились об этом, и Господь через пророчество сказал им, что я приеду к ним, и что Он обильно благословит эту церковь, и что церковь вскоре вырастет настолько, что в этом помещении уже не будет достаточного количества мест, и что мы переедем в новое здание на берегу залива. Также Дух Святой сказал, что Бог будет продолжать благословлять церковь, и что она будет известна во всем мире. И Дух Святой открыл им даже то, что у церкви будет своя собственная радиостанция. Через пророческое слово Бог открыл верующим многое из того, что сейчас уже исполнилось. Итак, Павел напоминает Тимофею о том, что было с ним, когда старейшины церкви возложили на него руки, и им было дано слово пророчества. Когда Тимофей получил духовные дары и услышал, к чему призывает его Господь, узнал, какое служение Господь вверяет ему. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Иными словами, «держись, Тимофей, имей веру и добрую совесть». «Ты знаешь, — говорит Павел, — что некоторые отвергли веру и потому потерпели кораблекрушение в ней». И далее апостол даже приводит некоторые конкретные имена. «Таковы именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Честно говоря, я не совсем уверен относительно того, что он имеет в виду, говоря это. Нам, конечно же, известно, что сатана на самом деле только того и желает, чтобы погубить нас». В книге Иова Писание повествует о том, как, когда сыны Божьи приходили к Богу, Бог спросил у сатаны: «Где ты был?» Сатана ответил ему: «Я ходил по всей земле и обошел ее». Бог спросил его тогда: «Обратил ли ты свое внимание на Иова? Он очень хороший человек». И сатана сказал ему: «Ну да, конечно, ведь это ты сам оградил его от всего, и мне до него просто не добраться». И здесь, когда Павел сказал, что он предал этих людей сатане, вполне возможно, что это означает, что они уже не находятся под Божьей защитой, как все прочие дети Божьи. А оказавшись без Божьей защиты, человек становится замечательной мишенью для сатаны. И мне, откровенно говоря, очень жаль такого человека. Я очень благодарен Господу за то, что Он защищает и ограждает нас, своих детей. Может быть, Павел просто попросил Бога убрать от них эту защиту, словно говоря, они считают, что могут безнаказанно играть с подобными вещами. Ну что ж, пускай разок обожгутся, больше они уже не захотят делать это. Далее Павел говорит: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления и благодарения за всех человеков». Апостол призывает верующих молиться друг за друга, просить, ходатайствовать, благодарить за всех. «За царей и за всех начальствующих», — продолжает он, — «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Я считаю, что очень важно молиться за наше правительство. Я считаю, что мы постоянно должны молиться о нашем президенте, ведь на его плечах лежит такая огромная ответственность. Честно говоря, мне трудно понять человека, который хочет стать президентом, ведь это такая неблагодарная работа. Мы должны молиться и за наше правительство, и за местные власти. Для чего? Для того, чтобы нам проводить тихую и безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте. На самом деле правительство нужно не только для того, чтобы собирать налоги. Оно необходимо и для того, чтобы стоять на страже добра. Именно на это должны быть направлены все законы и постановления, принимаемые правительством, на защиту добра. В этом мире так много различного рода зла, и задача властей состоит в том, чтобы защищать свою страну от этого зла, чтобы сохранять то доброе, что еще осталось в обществе. Когда правительство перестает выполнять ту основную функцию, для которой оно существует, тогда то зло, которому оно позволяет существовать, в конце концов погубит это правительство. В истории мы видим немало примеров этому. Практически всякое новое правительство начинало свою деятельность с высоких идеалов защиты добра и справедливости. Но с течением времени оно становилось все более и более коррумпированным, законы становились все более «либеральными», в кавычках, о защите добра просто забывали, в результате чего зло постепенно расширяло свои владения. К нему постепенно привыкали, и через какое-то время оно становилось просто нормой поведения, и закон начинал, по существу, охранять зло вместо добра. Все заканчивалось тем, что зло, допущенное властями, в конце концов уничтожало сами эти власти. Мы с вами живем в такое время, когда зло не только разрешено, но во многих случаях еще и защищено законом. Интересно, что обычно следующим этапом бывает падение того правительства, которое принимает эти законы. Именно поэтому нам необходимо молиться за наших правителей и всех начальствующих. «Ибо, — говорит Павел, — это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Не правда ли, такое представление о Боге совсем не совпадает с представлениями некоторых людей о том, что Бог якобы проклинает всех и вся? Некоторые верующие иногда даже сами просят Бога проклясть других людей, считая, что Бог всех всегда осуждает и обвиняет. Но насколько это далеко от истины? Бог, напротив, желает, чтобы все получили спасение. Послушайте, как взывает Господь к своему народу через пророка Иезекииля. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев?» Апостол Петр написал, что Господь не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И здесь, в первом послании к Тимофею, Павел также говорит нам о том, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Он — Бог нашего спасения, и Он желает, чтобы все пришли к Нему, чтобы все могли получить дар спасения и достигли познания истины. В чем же состоит эта истина? В том, пишет Павел, что един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Помните, когда на Иова обрушились различные беды и скорби, когда он потерял все свое имение, своих детей и, в конце концов, даже свое здоровье? Помните, как он сидел весь несчастный, покрытый язвами, в пепле, и один из его друзей, Елифаз, посоветовал ему: «Просто примирись с Богом, и тогда все будет в порядке». Иов тогда ответил ему: Вот уж нечего сказать спасибо тебе за дельный совет. Ты говоришь, что я должен примириться с Богом, но кто я такой, чтобы оправдываться перед Богом? Когда я смотрю на звезды и месяц и солнце, я вижу, насколько велик и могущественен Бог. Я понимаю, что по сравнению с Ним я ничто. Он велик, а я так мал. Я пытаюсь найти Его, я ищу Его здесь и там, я знаю, что Он здесь, но я не вижу Его. Поэтому как же я осмелюсь стоять перед Ним и доказывать свою невиновность? Как я могу оправдаться перед Ним? Он так велик, а я такое ничтожество. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на нас обоих. Иов понимал, что человек самостоятельно не может дотянуться до Бога. Между ними огромная пропасть. Единственный способ, который Иов видел для того, чтобы соединить человека и Бога, это чтобы между ними встал посредник, который положил бы свою руку на обоих. И словно вспомнив эти слова Иова, Павел говорит: «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Иисус Христос стал ответом на мольбу Иова. Он тот самый посредник, который может стать между Богом и человеком. Потому что Он был сначала у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Что же это значит? Это значит, что если вы хотите прийти к Богу, вам не нужно приходить ко мне. Я не могу взять на себя роль посредника между Богом и вами. Если вы хотите прийти к Богу, тогда вы должны прийти к Иисусу Христу, потому что Он единственный посредник между Богом и человеком. Бесполезно идти за помощью к другому человеку. Прийти к Богу вам не помогут ни святые, ни Дева Мария. Есть только один единственный посредник, и это человек Христос Иисус. Он единственный, кто может привести вас к Богу. Он сам сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Очень недвусмысленное заявление. Благодарение Богу за то, что между нами есть такой посредник. Я так благодарен Ему за то, что теперь я могу приходить к Богу. Иисус пребывает с Богом и как бы возлагает свою руку на Него. Но Он также возлагает свою руку и на меня, таким образом соединяя меня с Богом. Через Него я прикасаюсь к Богу, ибо Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого и сделался подобным человеку, чтобы прикоснуться ко Мне и к вам. Итак, в Иисусе Бог прикоснулся к человеку, и точно так же в Иисусе человек может прикоснуться к Богу. Един Бог, един и посредник, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Мы все были грешниками, и поэтому были просто не способны искупить самих себя. Я сам ни за что не смог бы спасти себя, я никак не смог бы оправдать самого себя. Мне было не под силу освободить себя из того состояния, в котором я находился. Кто-то, наверное, может возразить: «Да что же это вы всех под одну гребенку-то стрижете? Не все ведь такие грешные, как вы». Да, есть, конечно, некоторые просто отпетые грешники, но ведь есть и много нормальных людей, они тоже грешат, но не так сильно. Послушайте, это не имеет значения. Так или иначе, мы все грешники. Именно поэтому никто не может искупить самого себя, но Иисус предал Себя для искупления всех нас. Он умер за нас и вместо нас. И для этого, говорит Павел, я поставил проповедникам и апостолам, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. То есть я был поставлен проповедником и апостолом для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. Я говорю вам истину, я был поставлен для того, чтобы учить людей истине. Итак, желаю, продолжает он, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Поднимать руки, когда мы молимся, это лишь одно из возможных положений во время молитвы. Я тоже иногда поднимаю руки, когда молюсь. Чаще всего, когда я славлю Господа. Некоторым людям бывает по какой-то причине трудно воздевать руки к Господу. И если вам трудно, то ничего страшного, это не смертельно. Бог смотрит на ваше сердце, и в любом положении Он слышит вас одинаково хорошо. Существует очень много рассуждений о том, какое положение лучше занимать во время молитвы, какое положение принесет лучшие результаты. Когда я был еще ребенком, нам в воскресной школе всегда говорили: «А теперь, дети, сложите ручки вместе, закройте глазки, склоните головы, и мы сейчас будем молиться». И тогда я пребывал в полной уверенности, что молиться можно только с закрытыми глазами, и во время молитвы часто тихонечко приоткрывал один глаз, чтобы посмотреть, кто молится взаправду, а кто нет. И потом я ябедничал: «А, вот он не молился, у него глаза были открыты». Меня, конечно, сразу же спрашивали: «А ты-то откуда знаешь, если ты сам молился?» Но со временем я понял, что молиться можно и с открытыми глазами. Просто с закрытыми глазами лучше, потому что тогда не отвлекаешься на все, что происходит вокруг. Легче сосредоточиться на молитве, лучше понимая, что о чем молишься. Сейчас-то я понимаю, почему нас учили складывать руки вместе во время молитвы, чтобы мы не дергали и не толкали друг друга. Так что, в принципе, это очень разумно — просить детей склонить головы, сложить руки и закрыть глаза. Но все равно это вовсе не обязательно делать. Некоторые считают, что когда молишься, нужно обязательно встать на колени. Апостол Павел говорил, к примеру, о своей молитве: «Преклоняю колени мои». Так что это действительно очень хорошее положение для молитвы, потому что это положение уже само по себе несет в себе определенный смысл. Конечно же, такое положение было более понятным для людей, живших во времена властвования царей и императоров. В то время человек, придя к царю или императору, вставал перед ним на колени, в знак повиновения и уважения. Если же Иисус — царь всей вселенной, то вполне логично преклонить перед ним свои колени и таким образом проявить свое почтение и покорность. Но знаете, что я обнаружил? Если я молюсь около своей кровати и встаю на колени и опираюсь на локти, тогда я очень легко могу прямо там, в таком вот удобном положении, уснуть. Это, конечно, очень хорошее положение для молитвы, но если вы очень устали, оно превращается в очень удобное положение для засыпания. Мне очень нравится молиться во время ходьбы. И еще я открыл, что для меня лучше всего молиться вслух, потому что если я молюсь про себя, мне очень легко отвлечься на другие мысли. Я начинаю молиться, но через какое-то время мыслями я уже где-нибудь далеко-далеко, где-нибудь на пляже, загораю на солнышке. Мои мысли все время норовят разбежаться в разные стороны, и поэтому мне очень трудно молиться про себя. Поэтому я заметил, что если я молюсь вслух, не просто в мыслях, но именно словами выражаю свои просьбы или нужды, тогда это помогает мне думать о том, что я говорю, а не отвлекаться на какие-то другие темы. Поэтому мне доставляет огромное удовольствие просто гулять и разговаривать с Господом. Это так замечательно — идти и разговаривать с Ним, изливать Ему свою душу, делиться тем, что у меня на сердце. Получается, что мы как бы гуляем вместе с Ним. Я понял, что для молитвы самое главное — это не положение тела, но состояние сердца, потому что именно на сердце смотрит Бог. Для Него не важно, как я молюсь. С поднятыми руками или без, на коленях или нет, склоняю я голову, закрываю я глаза, складываю я руки или нет. Для него важно лишь то, с каким сердцем я прихожу к нему, и это самое главное в молитве. Итак, мужчины, молитесь на всяком месте, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, а женщины в приличном одеянии, пишет Павел. В наше время продается немало одежды, которая будто бы специально создана для того, чтобы возбуждать в мужчинах похоть. Я считаю, что верующие женщины не должны носить такую одежду. Иисус сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Поэтому, если вы носите одежду, которая до такой степени демонстрирует ваше тело, что это вызывает в мужчинах похоть, тогда тем самым вы служите для мужчин соблазном. Не стоит этого делать. приличное одеяние вовсе не означает, что вам нужно ударяться в другую крайность и одеваться так, чтобы все смотрели на вас только с жалостью. В одежде есть множество стилей и фасонов, которые, с одной стороны, очень красивы, но в то же время совершенно не скандальны. Чтобы также и жены в приличном одеянии, пишет Павел, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою. Конечно же, читая эти слова, нам надо помнить о том, когда Павел писал это послание, о том, каковы были нравы того времени и что стало основанием для такого увещевания. Сейчас все, конечно же, обстоит несколько иначе. Мне кажется, что смысл его слов заключается в том, чтобы во всем знать меру. Лично я, к примеру, против того, чтобы носить большое количество всяких драгоценностей. Мне кажется, что эти же самые деньги можно было бы потратить на что-нибудь еще с гораздо большей пользой. Сегодня я познакомился с человеком, владеющим шикарным Роллс-Ройсом. Не похоже, что он купил его просто потому, что ему нужно было какое-то средство передвижения. Конечно же, нет. Просто этим он хотел что-то сказать окружающим его людям. Золотая цепочка с огромным золотым крестом и с бриллиантами по краям. Большие золотые часы с выгравированным на них именем владельца, тоже все усыпанные бриллиантами. Даже на машине, на бампере, было написано его имя. Было совершенно очевидно, что этим он пытался что-то сказать. Мне стало очень жаль этого человека, потому что для того, чтобы добиться признания у людей, ему приходится прибегать к помощи бриллиантов и украшений. Несомненно, он очень хотел показать всем окружающим: «Я очень многого достиг в жизни, у меня все схвачено, у меня много миллионов в банке, так что я в полном порядке». Это даже грустно. Знайте меру во всем, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Нужно одеваться так, чтобы одежда не затмевала той красоты, которая есть в женщине, знающей Иисуса Христа. Когда женщина знает Господа, она просто светится какой-то особенной, внутренней красотой. В ней есть что-то такое, чего не могут создать ни самая дорогая косметика, ни самые лучшие салоны красоты. Самая лучшая и достойная красота — это красота женщины, которая знает Бога. Далее Павел затрагивает тему, которая до сих пор вызывает немало споров. Он говорит: «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Заметьте, Павел запрещает женщинам учить и властвовать над мужчинами, конечно же, имеется в виду в духовных вопросах. В послании к Титу он писал о том, что старицы должны учить молодых девиц. Так что, в принципе, женщины могут учить. Они могут учить тех женщин, которые помоложе, которые менее опытны, тому, как любить своих мужей, как вести хозяйство, как жить в благочестии и праведности. Моя жена — яркий тому пример. Она приняла это как личное призвание — учить молодых женщин у нас в церкви. Наши дети уже выросли, и поэтому у нее появилось больше времени для того, чтобы делиться с другими женщинами, помоложе, тем, что она узнала из своей жизни с Господом, из своего опыта познания Божьего устройства семейной жизни. Помните, ведь и самого Тимофея, которому адресовано это послание, именно мама с бабушкой наставляли в Писании. Единственное, что запрещает женщинам Павел, это учить мужчин и властвовать над ними в духовных вопросах. Он не запрещает женщинам делиться с мужчинами своим духовным опытом. Помните, в послании к Коринфской церкви он говорит о женщинах, которые молятся и пророчествуют в собрании, и он, кажется, ничего против этого не имеет. Он не запрещает этого. Он говорит, что тот, кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. По-моему, это как раз те области, в которых женщины могут наилучшим образом послужить телу Христову. Я даже считаю, что большинство из них одарены этой способностью увещевать, особенно те из них, которые замужем. Я знал одну женщину, у которой был самый настоящий дар увещевания. Она была уже довольно пожилой, и у нее была особенная способность подойти к человеку в трудную минуту и сказать: «Да, жизнь, конечно, не всегда легкая штука, и у нас у всех много проблем, но Господь-то жив, и Он всем правит. К сожалению, мы слишком часто забываем о том, что Господь никуда не уходил со своего престола, хотя нам необходимо постоянно помнить об этом. Итак, единственное, что Павел запрещает женщине делать, это учить мужчин и властвовать над ними. Будьте очень осторожны, чтобы не зайти за эти границы. Тем более, что здесь речь идет не просто о какой-то особенности тогдашней культуры, а о том, что относится ко всем людям без исключения. Потому что для обоснования своих слов Павел обращается к тому, что было в самом начале, к тому, что является общим для всех людей. Он говорит: «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Павел подчеркивает здесь, что сатана прельстил и обманул именно Еву. Вполне возможно, это указывает на то, что женщин гораздо легче обмануть в духовных вопросах, чем мужчин. Интересно, что очень многие культы и лжеучения возглавляются именно женщинами, или женщины играют там, по крайней мере, очень важную роль. Именно женщины становятся учителями и проповедниками во многих культах и сектах. В книге Откровения мы видим пример того, как в Фиатирской церкви была одна женщина по имени Иезавель, которой было позволено учить в церкви, и в результате она постепенно ввела всех в идолопоклонство. Так что женщине действительно нельзя учить или властвовать над мужчинами в духовных вопросах. Далее Павел говорит: «Впрочем, спасется, то есть сохранится, через чадородие». Дело в том, что в то время беременная женщина больше всего боялась момента родов, потому что при тогдашнем уровне развития медицины смертность матерей во время родов была очень высокой. Поэтому, когда женщина узнавала, что беременна, ее переполняли смешанные чувства. С одной стороны, она была очень рада и счастлива: «Ах, у нас будет ребенок!» Но с другой, ее постоянно преследовал страх: «А что, если я умру при родах?» — думала она. «Ведь так много женщин умирает». Поэтому Павел своими словами поддерживает женщин, готовящихся стать матерями, напоминая им о том, что Господь будет с ними, когда они будут рожать. «Он сохранит вас. Вам нечего бояться, что вы умрете при родах. Господь будет хранить вас. Вам не нужно бояться того, что вы умрете, давая жизнь своему ребенку». Итак, мы подошли к концу второй главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Пусть Господь продолжает открывать вам свою любовь и истину, чтобы вы могли пребывать в общении с Ним, чтобы это общение было угодно Ему, и чтобы Он мог поддержать вас, когда вам будет трудно, чтобы вы в еще большей степени осознали, насколько сильно Он вас любит, и какую милость и благодать Он явил вам во Христе Иисусе. Да благословит вас Господь, и да сохранит Он вас в Своей любви. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!